Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Игнатии Богоносце. Далее из архива нашей радиопрограммы. В авторской программе Надежды Зотовой «Крестный путь Русской Церкви в 20 веке» беседа с Лидией Алексеевной Головковой. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Четвертое. Жизненное значение догмата Пресвятой Троицы. Мы славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, потому что целью сотворения и жизни человека является уподобление Богу в любви или обожении. Божественная благодать открывает путь к объединению людей и возрастанию любви между ними по образу лиц Пресвятой Троицы. Догмат Пресвятой Троицы – догмат о вечно осуществляемом и осуществленном торжестве любви, дает нам твердое основание верить, что, стремясь к единству всех на земле, мы, христиане, гонимся не за утопической мечтой, а стремимся к тому, что от века существует и что есть самый принцип подлинной жизни. Зная, что сам Бог есть высшее единство любви, бояться ли нам кого-либо, кто ненавидит, кто разъединяет, кто хочет убить или разлучить. Таково жизненное значение для нас догмата о троичности Бога. Достойно и праведно есть. Поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущной и нераздельной. Пятое. Бога можно знать, поскольку Он сам нам открывается. Познать Бога по-настоящему – проникнуть до конца в тайну Пресвятой Троицы мы не можем. Если сердце человека и загорается на время чистой любовью, ему не вместить в полной мере пламени божественной любви, которая пылает неослабно и вечно. Бог познается сердцем, потому что сердцем познается любовь. Но если сердце не может до конца вместить и познать божественную любовь, тем менее может это сделать разум. Он разбирается только в том, в чем уже удостоверилось сердце. Если все же мы знаем что-либо о Боге, то потому только, что Бог сам нам открывается. Мы знаем о Боге из божественного откровения, которое есть излучение божественной любви, ее свет. Шестое. Я есмь сущий. Из божественного откровения мы постигаем, что Бог есть сущий. Это означает, что только Бог существует самым полным и совершенным образом. Бог есть сущий или тот, кто есть. Так сам Бог назвал себя Моисею. Книга Исход, 3 глава, 14 стих. По-древнееврейски это имя Божие есть Ягве. В имени Божием содержатся все основные свойства Божии. Называя себя сущим, Бог тем самым указывает нам, что Он есть Бог, являемый и познаваемый, что Он есть свет и жизнь. 7. Совершенство Божие, Его единство и простота. Совершенство Божие означает, прежде всего, что Бог ни в чем не нуждается, что Он ничего не лишен. Бог — это полнота всех качеств, и каждое Его качество совершенно, а все вместе они сочетаются в полной гармонии. В этом заключается полное единство Божие, Божия простота. Святые люди, в сердце своем пережившие близость Божию, единогласно утверждают, что Бог прост. Однако простота Бога не означает отсутствие в Нем богатства или множества свойств. В сотворенном мире предметы, как образы прекрасного, дают нам примеры такого единства во множестве или простоты при богатстве. Так, в хорошем музыкальном произведении имеется большое богатство звуков и их сочетаний, а все-таки оно воспринимается как единое и простое целое. И чем больше мы ощущаем это единство и простоту, тем охотнее мы называем его гениальным и даже божественным. И в этом не ошибаемся, так как именно Бог бесконечно богат своими качествами, но всегда един и прост.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Игнатий Богоносец. Священномученик Игнатий Богоносец, родом из Сирии, был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова вместе со святым Поликарпом, епископом Смирнским. Святой Игнатий был вторым епископом антиохийским, преемником епископа Ивода, святого апостола от 70. Предание сообщает, что когда святой Игнатий был ребенком, Спаситель обнял его и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Богоносцем же он наименован потому, что имел имя Спасителя в своем сердце и непрестанно ему молился. Святой Игнатий ревностно и, не жалея сил, трудился на Ниве Христовой. Ему принадлежит установление в церковной службе антифонного пения на два лика или хора. Во время гонений он укреплял души своей паствы и сам горел желанием пострадать за Христа. В 106 году император Троян, по случаю победы над скифами, приказал повсеместно приносить жертвы языческим богам, а христиан, отказывающихся поклониться идолам, убивать. Во время похода против армян и парфян в 107 году император проходил через Антиохию. Здесь ему донесли, что епископ Игнатий открыто исповедует Христа, учит презирать богатство, вести добродетельную жизнь, хранить девство. В это время святитель Игнатий добровольно явился к императору, чтобы отвратить гонения на антиохийских христиан. Настойчивые просьбы императора Трояна принести жертву языческим идолам были решительно отвергнуты святым Игнатием. Тогда император решил отдать его на съедение зверям в Риме. Святитель Игнатий с радостью принял вынесенный ему приговор. Его готовность к мученическому подвигу засвидетельствована очевидцами, сопровождавшими святого Игнатия из Антиохии в Рим. На пути в Рим корабль, отплывший из Селевкии, остановился в Смирне, где святой Игнатий встретился со своим другом, епископом Поликарпом Смирнским. Из других городов и сел к святому Игнатию стекались священнослужители и верующие. Святитель Игнатий увещевал всех не бояться смерти и не скорбеть о нем. В своем послании к римским христианам от 24 августа 107 года он просил их содействовать ему молитвами, просить Бога укрепить его в предстоящем мученическом подвиге за Христа. «Его ищу за нас умершего, его желаю за нас воскресшего. Моя любовь распялась, и нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая и говорящая во мне изнутри взывает меня: иди к Отцу». Из Смирны святой Игнатий прибыл в Троаду. Здесь его застало радостное известие о прекращении гонений на христиан в Антиохии. Из Троады святой Игнатий отплыл в Неаполь, а потом в Филиппы. На пути в Рим святой Игнатий посещал храмы, произносил поучения и наставления. Тогда же он написал еще 6 посланий к ефесянам, магнезийцам, троллийцам, филадельфийцам, к епископу Смирнскому Поликарпу. Все эти послания сохранились и дошли до наших дней. Римские христиане встретили святого Игнатия с великой радостью и глубокой скорбью. Некоторые из них надеялись уговорить народ отказаться от кровавого зрелища, но святитель Игнатий умолил не делать этого. Преклонив колено, он молился вместе со всеми верующими о церкви, о любви между братьями и о прекращении гонений на христиан. В день языческого праздника 20 декабря святого Игнатия вывели на арену цирка, и он обратился к народу. «Римские мужи, вы знаете, что я осужден на смерть не ради злодеяния, но ради единого моего Бога, любовью к которому я объят и к которому стремлюсь. Я его пшеница, и буду смолоть зубами зверей, чтобы быть ему чистым хлебом». Сразу же после этого были выпущены львы. Предание повествует, что, идя на казнь, святой Игнатий непрестанно повторял имя Иисуса Христа. Когда его спросили, почему он это делает, святой Игнатий отвечал, что носит это имя в своем сердце. «А кто запечатлен в моем сердце, того я устами исповедую». Когда святой был растерзан, оказалось, что сердце его не тронуто. Разрезав сердце, язычники увидали на внутренних сторонах его золотую надпись «Иисус Христос». В ночь после казни святитель Игнатий явился многим верующим во сне, чтобы их утешить, а некоторые увидели его молящимся. Услышав о великом мужестве святителя, Троян пожалел о нем и прекратил гонения на христиан. Мощи святого Игнатия перенесены в Антиохию, а впоследствии со славы возвращены и положены 1 февраля в церкви во имя священномученика Климента, Папы Римского. «Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном», — сказал Господь. Кто же оно, это дитя? Церковь именует священномученика Игнатия, епископа Антиохийского, великого святого апостольских времен, богоносцем. Причины тому две. Накануне своих страданий в Риме святитель часто молитвенно повторял имя Господа Иисуса Христа. Будучи спрошен о том, почему это имя не сходит с его уст, святой отвечал, что оно написано у него в сердце. Когда звери в римском цирке растерзали тело священномученика, нетронутым осталось лишь сердце, его разрезали пополам и увидели золотую надпись «Иисус Христос». Вторая же причина — наименование святителя Игнатия богоносцем — обращает нас к приведенному евангельскому отрывку. Поставленное Господом на середину, это дитя, которое нес на своих руках воплощенный Бог, согласно церковному преданию, и был будущий священномученик Игнатий. Таким образом, Богом носимый и Бога несущий в своем сердце ставится в центр, осмелимся сказать, всей человеческой истории. Ставится как образ истинного умаления, как обличающее наши неправды свидетельство и как пример для подражания. Он, ученик возлюбленного Христова ученика Иоанна Богослова, вдохнет в своих учеников ту же любовь к Богу Слову Христу. И к нему, богоносному учителю, ведомому издалека в Рим на смертные муки, обратят они эту любовь, которую Игнатий назовет неблаговременной. Ученики все сделают для его освобождения, но плененный, принявшим ради него образ раба, уклонится, будто бы счастливой возможности, как соблазна смертельного, и скажет любящим его: «Оставьте меня быть пищей зверей, и посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия, пусть измелют меня зубы зверей, чтобы я сделался чистым хлебом Христовым. Хочу быть Божиим, не отдавайте меня миру. Пустите меня к чистому свету, явившись туда, буду человеком Божиим. Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Вот как умалится это дитя. Сделается для мира ничем, сотрется в муку Божию, но окровавленная пища львов станет чистым Христовым хлебом. Именно этот образ умаления дает нам Господь как условие быть большим в Царстве Небесном, то есть в сущности достигнуть этого Царства, стать его наследником. Что может быть меньшим в этом мире, чем зерно пшеничное, чем малый кусочек хлеба? Но благословением Христовым и он тысячи насыщает, а главное, предвечно избран быть веществом таинства, частью мира, имеющий воспринять божественное естество. «Что тебе принесем, Христе?» — вопрошает Церковь в рождественские дни, лицезря в Вифлеемских яслях Бога, ради нас умалившегося до дитяти. И всегда отвечает благодарением, Евхаристией, скромным приношением малого кусочка хлеба и малой части вина, поскольку и мира всего было бы недостаточно. И хлеб этот Божий, и пшеница, которую ради него истерли, и мука, из которой его испекли, также Божии, и виноград, истоптанный, попранный ногами человеческими, вином излившийся, избранное произведение Творца всяческих. И потому исповедуем Создателю приношение наше, как Твоя от Твоих, и дивимся, сколь малое внешне требуется, и сколь великим возвращается, и сколь верным должно излиться благодарности во образ этого богоносного дитяти, исполнившего главную заповедь: «Дай мне сердце Твое».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь России в XX веке». Мы продолжаем цикл бесед со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Здравствуйте, Лидия Алексеевна.
Здравствуйте.
И напоминаем нашим радиослушателям о том, что Лидия Алексеевна является исследователем уже больше 20 лет расстрельных дел и дел репрессированных людей в XX веке, особенно вот в Москве, Московской области, ну и вообще в России. И мы говорили о книге замечательной, которая называется «Где ты?». Говорили мы, Лидия Алексеевна, уже о многом, портреты палачей, но начнем, наверное, о «Красном терроре». Может быть, немножко вернемся назад. Важно понять, что все, что происходило после революции, это как бы единый сценарий в развитии, что это не какие-то разделенные части, и что, может быть, меньше документов, связанных за период террора, когда людей уничтожали без документов, часто без записей, без всего. Но, тем не менее, это очень страшная страница биографии нашей страны, которую тоже надо осмыслить и вспомнить погибших. И вот что удалось вам вот об этом периоде выяснить?
Что касается документов по «Красному террору», то их крайне мало сохранилось. Их и сохранилось мало, и многих вообще не было. То, что все-таки нам встречаются какие-то дела редкие, мы все-таки смотрели по 18-му году. Но в основном мы смотрели так называемые церковные дела, и они еще носят вот отпечаток таких дореволюционных дел. То есть там можно услышать немножко голос обвиняемого. Это не то, что начиная с середины 20-х и дальше до большого террора, где мы слышим голос в основном только следователя, который и обвинение, и оправдание, и все что угодно он пишет уже своим языком от себя. И это совершенно читается даже человеком, который далек от этих занятий, он видит, что это язык не священника, а язык следователя. Вот в этих редких очень документах 18-го года мы находим даже некоторые проповеди, за которые осуждались священники, какие-то письма, но письма могут быть в делах любых лет. И здесь, как ни странно, эти дела вот носят сугубо политический оттенок, потому что советская власть устанавливалась в некоторых местах, например, там на юге Казахстана, в среднеазиатских республиках, она вообще установилась к 21-му году. Юг Урала тоже был охвачен мятежами, войнами, о которых мы даже мало знаем.
То есть народ сопротивлялся на местах, не так-то просто было заломать, это все-таки было неожиданно для всех, для самих большевиков в первую очередь, и особенно, ну и для самого народа на местах, тем более такой огромной территории.
Меня вообще поражает, что в те времена, когда не было ни телевидения, ни, в общем-то, радио, это была большая роскошь, как могли большевики охватить очень быстро этой информацией, своей властью, всю гигантскую страну, от западных границ белорусских каких-нибудь и до Камчатки, до Сахалина. Это просто представляется каким-то, ну, дьявольским наваждением.
Это в первую очередь, конечно, в духовном плане это наваждение дьявольское, а с другой стороны, чисто по-человечески, это вот та самая работа, которая велась не одно десятилетие, когда эти кружки, группы, они были по всей стране разбросаны, а тем более, куда ссылали и где они отбывали ссылки, эти революционеры. И везде свой след, везде что-то оставалось после них, очевидно. Но и, конечно, в первую очередь, это вот помощь духов злобы поднебесной. Вот.
Знаете, это какие же это пространства и какие труднодоступные места, где-нибудь там Западная Сибирь, да и Восточная Сибирь, это хребты, это непроходимые какие-то болота.
Тайга.
Тайга, селения редкие очень, и всюду-всюду это проникло. И уже где-то к 21-му году это охвачено было все этим. Вот я несколько раз была на конференциях таких внутренних ФСБ. Один раз, вот первый раз, когда я была, меня очень как-то удивило, изумило. Но сейчас это уже открыто говорится, это все знают, о крестьянских войнах. А тогда прозвучало это впервые. И говорили об этом сами ФСБшники. Говорили они по секретным сведениям, которые доставлялись, тайно доставлялись, значит, властям в количестве там 2-3 человек, не более. Те, которые знали правду. Вот эти материалы, они потом стали печататься. Вот я не очень в курсе, продолжается эта работа или нет. Потому что вот по ним можем узнать истинный факт. И вот эти истинные факты говорят о громадном сопротивлении народа, особенно крестьянства, которое совершенно не готово было ни к обезбоживанию, которое охватило всю страну, ни к тому, чтобы у них отнимали землю,
которую обещали дать.
Да, ни к кабале, в которой они просто обращены были не то, что в крепостных, а гораздо хуже, чем крепостными они стали.
То есть такое рабство, ну, аграрная страна, 80% населения, и вдруг так перемолотить. Вот, кстати, интересно, уже, ну, мы подойдем к этой теме, когда будет уже великий террор, что послужило причиной. Ну, как раз это будет касаться тоже напрямую крестьянства, между прочим. Меня удивило, что когда шли выборы в стране, приравнивался один голос рабочего к 3 голосам крестьян. То есть вот как ценился...
Как низко ставился крестьянин.
Да. Ну, а учитывая личное отношение к этому основному нашему сословию крестьян, лично самого Троцкого, который просто это все на дух не переносил, и для которого это было настолько чужеродно и абсолютно не жалко, и, ну, и не только он, а вся эта команда бандитов.
Да.
Поэтому, конечно, народ пытался сопротивляться, но другое дело, что не было какого-то основного стержня, и почему-то это все было обречено. Может быть, за то, что действительно изменили присяги, и вообще уже начался гнев Божий, просто был попущен. И по-другому невозможно, потому что все говорят о том, что даже большевики, когда эта власть валялась на земле, как говорится, они сами, мягко говоря, шалели от того, что они ее все-таки получили. Поэтому как-то это все так, наверное, долго еще будут все осмысливать. Ну вот мне интересно ваши размышления вот по поводу вот появившихся каких-то вот документов.
Ну вот меня как раз порадовало, что крестьянство встало на защиту из своих прав и своей жизни. И весь юг нашей страны на протяжении колоссальной протяженности границ, он весь был охвачен вот этими войнами. И как раз вот на той конференции было сказано, что это были настоящие крестьянские войны, а не восстания, как это мы привыкли говорить. Нам, вернее, привыкли это сообщать и в учебниках, и во всяких исторических передачах, что это были местные такие восстания, мятежи.
Мятежи.
Да,
мятежи были бы, если было легитимное, так сказать, правительство, можно было бы мятежом назвать. А тут мятеж-то был со стороны совсем других людей.
Но они уже как бы все, они пришли к власти. Уже это власть. Хорошая или безобразная, там, нормальная или сатанинская, но уже это власть. И тем не менее, вот эти войны начались и продолжались. И то, что они не кончились победой какое-то крестьянство, здесь тоже надо думать, почему. А почему белая армия не победила? Это же были все профессионалы, это были лучшие люди очень часто.
Прошедшие мировую войну.
Прошедшие мировую войну.
И другие на Балканах, но люди, которые действительно с опытом военным, офицеры.
Если вот говорить об измене, то получается, что они все изменники были. Потому что они, ну, как правило, кроме каких-то отдельных личностей, они, в общем, одобрили то, что самодержавие прекратило существование в России, хотя перед этим считал, что Россия не может без этого жить. А вот она и вся поднялась на дыбы.
Да, но вот единицы людей, кто остался верным, например, тот же генерал Капель, как известно, он не предавал и не нарушал присягу.
Единицы были, конечно, но они, как правило, тот же Колчак, адмирал Колчак, они все были против самодержавия.
Да.
Поэтому получается, что все равно на измене это было все основано, и не было никаких каких-то четких планов на будущее, потому что, как бы родившись на измене, как можно составлять будущее безупречное?
Да, и потом они сами оказались в положении предаваемых уже союзниками, теми же англичанами.
Да, это была
и это была такая цепочка измен. А крестьяне-то как раз, они во многом заложники ситуации оказались.
Конечно.
Потому что в них-то как раз вот такая внутренняя вера и верность, она оставалась. Просто мало что зависело. Все-таки это же, ну, народ трудовой в первую очередь.
Вы знаете, вот мы привыкли, вернее, нам вдалбливали в течение десятилетий многих, что крестьянство – это была темная, совершенно серая такая масса, необразованная, которая, значит, пьянство, невежество, вера такая…
Ну, обрядовая
просто. Обрядовая, да, обрядовая вера. И это шло от литературы, от русской литературы, которая вообще-то очень всегда сердобольная была, и она очень жалела людей. И она вот выискивала самое такое тяжкое, самое болезненное, и это показывала, не показывая часто других сторон.
И мало того, вот вы хорошую тему затронули, литература в это время, особенно участие разночинцев и прочее, прочее, и как раз выискивание, что не является в духе христианства, недостатков, и вытягивание как бы наружу, что становилось самоцелью нередко. И получается, что действительно мы не знали о своей стране, ну, во многом уже потом по литературе, тех достижений, тех вообще достоинств колоссальных, которые имел народ и вообще достиг наш народ еще до революции. Все вот и пряталось. И это перешло потом, кстати говоря, в советскую литературу во многом. Ну, правда, в советское время там другие перегибы. Ну, вот вернемся к крестьянству.
Да, знаете, я даже сейчас не помню, откуда это пошло, кто рассказывал, но я постепенно, я лично вот постепенно стала узнавать какую-то другую сторону крестьянства, что в крестьянстве была своя интеллигенция. Это те люди, которые как бы были главными в деревне. Это с безупречной нравственной такой репутацией. Это люди грамотные, не пьющие, умные, которых и уважали, и прислушивались к ним, и спрашивали советов. И такие люди были в каждой деревне. И они внешне даже выделялись. И к ним всегда тянулись люди, и вокруг них как-то образовывался такой вот сход.
Сход. Это были в некотором смысле как старцы. Такое некое житейское старчество без сана, кстати говоря. Настолько авторитет был высок,
да,
что они могли там разруливать спорные вопросы и нравственно направлять.
И вот мне даже всем известное имя Валентин Семенович Непомнящий, пушкинист. У них домик под Лаврой, под Сергиевым Посадом, есть там в 30 километрах. И вот они мне показывали одного жителя этой деревни, Михаила. Они говорят, вот посмотри на него, это вот такой представитель, вот такие, наверное, были вот эти вот мужики настоящие, деревенские, интеллигенты такие, крестьянские. И я потом просто за ним всегда глазами следила, и мне все нравилось в нем, вот как он ходит, как он говорит. Причем это люди с большим таким человеческим внутренним достоинством. Не в том смысле, что они гордецы, да, а именно такие очень понимающие люди о том, что хорошо и что плохо, и как людям жить.
Да, и с опытом каким-то колоссальным внутренним.
С внутренним опытом и внутренней культурой. Причем это... Когда я называю интеллигенцией, я не имею в виду разночинцев, которых тоже называют интеллигенцией.
Ну, интеллигенцию, которая всегда в оппозиции к власти. Мы,
да,
говорим о другом проявлении.
Разночинцы – это не интеллигенция, а полуинтеллигенция. Это даже выражение существовало такое.
Это действительно было явление социальное, из,
да,
которого очень много что вышло потом.
Да. А здесь это была чистейшая интеллигенция, интеллект, мозг, вот крестьянство – его вера.
Раз мы заговорили, Лидия Алексеевна, а вспомните, что такое вообще в жизни крестьян была изба? Это целый мир.
Абсолютно.
Целый мир, вокруг которой семейственность, патриархальный уклад жизни, глава семьи, многодетное семейство. Вот это был и клуб, и самодеятельный, и там многоголосое пение. Все виды искусства руками делали, и вышивали, и из дерева ткали.
Всю зиму ткали.
Да. Это целый образ жизни, причем он весь воцерковленный образ жизни. Мне сразу вот вспоминается...
Это церковный круг.
Да?
Это,
да,
годовой церковный круг. И вся жизнь
взялась. Строилась.
И вот эти вот особые такие столпы, они и вели вот народ. Священник священником – это церковь, уже непосредственно церковь. А вот эти люди, они как бы вели за собой по вот этому церковному кругу. Я просто хочу на секунду отвлечься и вспомнить вот одну вещь. Вот сейчас, наверное, этого уже не услышишь. Это, наверное, лет 25 тому назад уже было. Я была в Ферапонтове и пошла куда-то далеко от Ферапонтова. Вечер уже, сумерки, коров загнали. Все еще были коровы, сейчас уже не увидишь. Это ребенку невозможно показать.
Животинку, да,
да. Да. И я прохожу мимо одной деревни и слышу пение. Деревня так расположена вдоль побережку такого белого озера, светлого в смысле. И сидят на заваленке несколько человек и поют старые, старинные русские песни на несколько голосов. Просто так. Вот и такая меня тоска взяла, потому что это было обычное. Для меня это было что-то невероятное. А когда это было совершенно обычно, вот загнали скотинку, подоели, сели,
глядя на просторы эти необъятные, на эту красоту.
На эту красоту божественную совершенно.
А жили вообще в красоте.
И попели. Ребята, и все.
Лидия Александровна, а ведь жили вообще в красоте.
В красоте, да еще в какой.
И не только в природное. То, что сами руками делали, каким был храм, каким было хоровое пение, каким был церковный хор. И вот вспоминается, кстати, вот воспоминание Надежды Плевицкой. До Первой мировой войны она о селе вспоминала. Там не то, что никто не... Это было неприлично. Не то, что матом не ругались, не пили. И вот это пение, которое потом стало уже смыслом жизни во многом, оно было обыденным, оно окружало вот эту красивую жизнь. Но уже после войны, когда и пожив в городах, и вернувшись с войны, вот привносили уже бывшие крестьяне вот это курение, мат. Ну, уже пошли такие социальные как изменения внутренние. Но это все в каких-то крупицах рассыпано по воспоминаниям.
Да. Вы знаете, вот я как раз тоже хотела сказать об искусстве, настоящем таком народном искусстве, о церковном пении. Потому что, ну, мы все знаем, как мы благоговеем, как мы слушаем эту такую классическую церковную музыку, такую древнюю, я имею в виду. Как она сердце вообще нам греет, мы таем, просто слушаем. А ведь это было везде, в любой деревне. И у меня, например, там такие дальние родственники есть, простые совершенно люди, деревенские. И вот они рассказывали, как они бегали все на спевки. И как они разучивали там. Причем в этих деревенских хорах они часто пели сложную достаточно музыку. Для нее нужно было бы и ноты знать, и все. Они учили все со слуха. Бегали, несмотря на всякие нарекания мужей. И мне один батюшка вот рассказывал в Псковской губернии, как к нему, это уже было позже гораздо, мужики пьют, а женщина бегает на спевки. И он говорит, что прибегали ко мне в одной руке ведро с надойным только что парным молоком, в другой руке младенец, и она бежит на спевку. И боится, как бы ее муж за это не поколотил. И все равно она бежит, и все равно музыка звучит.
Да, и эта цепочка преемственности, она прошла даже до советских времен, когда вспоминают, что на фабриках уже потом могли фабричные работницы, там, четырёхголосый хор организовать и петь четыре голоса. И это было все последствия. Это еще преемственность была той царской России, дореволюционной. Она передавалась. Сейчас уже практически все ушло из жизни. А у нас существуют мифы. Это вот как были мифы и остаются навязаны нам извне о просвещенной Европе, и, извините, значит, дремучая Россия, тем не менее, мы знаем, что у нас и бани были, и мылись, у нас эпидемий таких не было страшных, как в Европе, и вообще даже не хочется эту тему затрагивать, но вирусы и бациллы это были занесены в плане идейном, опять же, с Запада, а эксперимент был поставлен на нашей земле.
Знаете, вот я не люблю, когда во всем обвиняется Запад, голову-то надо иметь свою. Это взаимная беда, взаимная. Нельзя обвинять Запад, у них своя же.
Нет, они делали все как надо, это уже, грубо говоря, геополитические игры, и они бесконечные, они продолжаются и всегда были. Каждый делал свое дело, но почему народ такой могучий поддался? Почему хребет переломали в какой-то степени?
Соблазны. Это же очень большая беда. Когда тебя соблазняют легкой жизнью, какими-то удобствами, при том, что они такую вели целомудренную жизнь, ну, в общем, в среднем, и то искусство, которое украшало их жизнь, вот о чем мы только что говорили, это одно другому не мешало, что им жить было трудно, тяжело. И когда им предлагают какие-то условия совершенно другие.
Да мы землю отдадим, землю крестьянам. Ну, самая вот декларативно вопиющая ложь.
Вот, а то, что вот вы очень хорошо сказали, что это вот целый мир был, изба деревенская,
да.
И сколько в нее вкладывали, и сколько умения, и тоже любви к красоте. Все-все там было в этой избе. И вот представьте себе, что должны были эти люди чувствовать, когда вот эта дедами выстроенная изба и все время поддерживаемая следующим поколением, они этого лишались и отправлялись подневольно в какие-то совершенно дикие края, где ничего не было, все нужно было начинать.
Когда выкидывали, вообще привозили в Казахстан в поездах, да, в вагонах, выкидывали в голые степь, и погибали сразу старики и дети малые.
В Казахстане нам рассказывали люди, там вот мы как раз были на месте, которое называлось Копай-город. Это там, куда вытряхивали из эшелонов, но туда поезд не подходил, значит, оттуда еще шли-шли-шли, сотни километров иногда, и выбрасывались, оставлялись там люди. Иногда они же должны были строить колючую ограду для себя же. И уже внутри нее как-то устраиваются. А иногда просто их бросали там и все. Они просто знают, что никуда они не денутся. И вот эти люди, почему копай город? Потому что они руками копали ямы.
Землянки, норы.
Норы просто, ямы, потому что у них ничего не было с собой. И хорошо, если там как-то можно углубиться было. Вверху как-то они устраивали там, если была возможность, то жерди, если не была возможность, там еще что-то придумывали. Одежды набрасывали сверху, это была крыша. И вот так иногда на зиму глядя, они, значит, в этом Копай-городе окапывались, и к весне все дети и старики умирали. Даже в этих таких Копай-городах, в этих ямах, они умудрялись одну из ям сделать как бы церковкой. И мне вот местные жители показывали нам место, где была вот такая церковка, как бы там ничего не было, просто туда приходили, заползали молиться или около там стояли. И как раз около этого места потом и выстроили храм деревянный.
Да.
Настоящий.
И если мы вспоминали Казахстан, то вообще, как говорилось, его можно назвать вообще вся земля Казахстана – это сплошной антиминс, потому что столько погибших. Но вот если мы вернемся к крестьянским воинам, вот с чем вам пришлось столкнуться? Какие факты всплыли?
Ну, факты всем известны, как с ними расправлялись. Не жалели ни орудий, ни пистолетов.
То есть,
пуль.
На самом деле их боялись, боялись этой массы, боялись этой силы крестьянской, и убивали совершенно, можно сказать, безоружных людей.
Абсолютно безоружных людей убивали. А когда это не совсем получалось, то по предложению такого интеллигента, скрипача, музыканта, образованного человека, очень красивого человека, Тухачевского, были пущены газы. Вот как это совмещается в одной душе? Совершенно непонятно. Он, конечно, потом претерпел страшно.
Ну, да, вернулось всё ему,
страшно.
Да.
Вот, но это на его совести.
Но с ним тоже, понимаете, вот потом, когда факты всплывали, там не все так было гладко, и много вопросов возникает в его верности уже советской власти, честно говоря. Помимо того, что много было, как сказать, иноветов, но с ним не так все просто, как, кстати говоря, с тем же Блюхером, который участвовал в его казни, насколько я понимаю, даже и в его пытках, да?
Он, знаете, Блюхер, но Сталин любил такие вещи, чтобы руками одних уничтожать других. И самое главное, чтобы все были повязаны. И вот он назначил в комиссию по рассмотрению дела Тухачевского Блюхера. И Блюхер не отказался, хотя они были достаточно близкие люди. И он возглавил эту комиссию. В общем, он выполнил роль палача, как бы, Тухачевского.
На самом деле, это, кстати говоря, с самим Блюхером, вот эти все сложные политические вещи, связанные с Восточным Туркестаном, когда он просто манкировал там приказами и вообще вел себя, ну, можно списать на то, что человек пил, допустим, да, может, совесть нечистая была, может, он заливал горько эти все свои грехи, там, я не знаю, или ощущения. Но факт тот, что если так вот со стороны, по поступкам, то тоже было там не все на самом деле, так сказать, подданически верно в отношении к советской власти, или даже вот просто к интересам России на тот момент вот в Восточном Туркестане. Там тоже все так как-то мутно довольно. Ну, а уже, извините, когда повязаны общей кровью, пытки и казни сотоварищей, тут уже Господь судья, как говорится.
Потому что сначала Тухачевский был умучен совершенно и расстрелян, а Блюхер вообще умер на 18-й день допросов.
Здоровые прошедшие там воины мужчины.
Это все в отсвете лет мужчины были. Блюхер, его настолько терзали, что ему выбили глаз, и он держал его в руке и спрашивал: «Ребята, что вы со мной делаете?»
Ну да, сам факт, когда вот у этих палачей было желание унизить, когда им мочились в лицо. Вот,
да, это с Тухачевским было. Тухачевским, да? На колени ставили и мочились в лицо.
Да, ну вот видите, как все колесо, вот этот жернов, перемалывающий кости, развернулся и в сторону этих людей, которые вот так поступало с крестьянами, невооруженными, травить газами. Ну вот как-то вот все оно связано друг с другом.
Ну вот эта цепочка бесконечная, она и пошла. И как ее остановить было, в каком-то смысле уже нереально было. Это какой-то набирало оборот, вот эта сила, которая сама себя пожирала, разгоралась дальше, опять пожирала себя.
И тут началась война. Это тоже такой был попущен бич Божий, такое наказание опять продолжающееся, которое в чем-то, может быть, видите, даже на какое-то время была официально устранена смертная казнь, за исключением там...
Это не тогда.
В 47-м.
Вторая половина 47-го, а до января 50-го года.
Вы прослушали первую часть интервью со старшим научным сотрудником отдела новейшей истории православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Лидией Алексеевной Головковой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
У Игнатия Брянчанинова: святой апостол Павел определяет так значение волхва: исполненный всякого коварства, всякого злодеяния, сын дьявола, враг всякой правды. А поясните тогда, как же поклонение волхвов перед младенцем Иисусом?
Речь идет о разных вещах и о разных по времени. Те волхвы, которые пришли поклониться Иисусу Христу младенцу, которые ожидали младенца, которые интересовались, откуда придет спасение, которые каким-то образом, может быть, это интуитивно, может, через откровение, может, через чтение своих магических книг, которыми они относились как к науке, Господь как-то им открыл, что вот появится такой младенец. И вот они обрадовались. Это ну вот сродни вот чему. Ну вот представим себе самый какой у нас популярный грех на Руси – пьянство. И сейчас двоеточие поставлю и буду рассказывать, какой есть пьяница. И какой-то грех весьма такой тяжелый. Ну, и у пьяницы, во-первых, будут проблески. И даже и среди пьяниц встречаются весьма и весьма добрые люди. И, конечно, то, что они пьют, это несчастье для них самих и для семьи. Но, тем не менее, вот есть в нем некие такие качества, которые не выветрились, а остались в нем. И это же в нем есть. Поэтому, когда перечисляется о том, что такое волхвы, это речь идет о вообще о язычестве, о их способе веровать. Этот способ в своем, в лимите, он приводит обязательно человека к жертвам приношения. Все языческие культы, они в своем развитии обязательно приходили к жертвам приношения. То есть это показывает то, что это есть сатанизм. Поэтому такие слова. Но даже волхв, который, ну вот, исповедует то, в чем он был воспитан. Но даже то, что он воспитан в магии и во всяких оккультных ритуалах, тем не менее, и ему не закрыта тяга ко Христу. И ему есть возможность прийти ему поклониться. Он, конечно, будет идти дольше, чем простой пастух. Просто устал, пошел, там через 10 минут он уже в пещере, наблюдает младенца, кланяется ему, и слава Вышнему Богу, и на земле мир, через благоволение.
А язычник он такой?
Это непростой. Будет путь трудный. Трудный, опасный, можно было заблудиться и попасть в лапы Ирода. И вот очень много нужно вообще преодолеть всякие искушения, соблазн, прежде чем дойдешь, чтобы поклониться Христу. Ну, Господь показывает через этих волхвов, что даже для волхвов есть возможность спастись и быть в Царстве Божьем.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Алексеевич Бунин. Лапти. Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе. Был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора 30 верст. Да и не поедет никакой доктор в такую страсть. Стукнула в прихожей. Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью. Приотворил дверь, заглянул. «Ну что, барыня, как? Не полегчало?» «Куда там, Нефедушка? Верно, и не выживет. Все какие-то красные лапти просит». «Лапти? Что за лапти такие?» «А Господь его знает. Бредит, весь огнем горит». Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки, все в снегу, все обмерзло. И вдруг твердо. Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать. Как добывать? На Воселке идти, в лавку. Покрасить фуксином. Нехитрое дело. Бог с тобой, да на Воселок 6 верст. Где же в такой ужас дойти? Еще подумал. Нет, пойду. Ничего. Пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне взад, пыль-то. И, приотворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море. Пообедали. Стало смеркаться. Смеркалось. Ни Феда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если Бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра, не раньше обеда. Но от того, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль. Что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака? Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал к кровати. Ребенок лежал в тени, но стена оказалась ему огненной, и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А Поровин как будто приходил в себя, и тотчас же начал горько и жалобно плакать, умоляя, и как будто вполне разумно, дать ему красные лапти. «Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебе стоит?» И мать кидалась на колени и била себя в грудь. «Господи, помоги! Господи, защити!» А когда, наконец, рассвело, послышалось над окнами сквозь гулый грохот вьюги, уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый и зловещий стук в окно. Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефёда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело. Оказывается, знакомый человек. Тем только и спаслись. Поняли, что это значит луга хуторские, протасовские, и что на горе в двух шагах жилье. За пазухой Нефёда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с вуксином.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.